Всем привет! Огромное спасибо, что вы зачем-то это слушаете. У меня был творческий отпуск, который на самом деле был погружен в бытовуху. Никакой это был не отпуск, но сил что-нибудь сделать творческого не было. А сейчас я сказала своей дочке, типа, Алисочка, прости, пожалуйста, я, типа, вот ты тут посиди, вот это то поделай, а я пойду поработаю. Что она мне сказала? Чего? Сегодня у меня в гостях Ольга Бешлей, журналистка и писательница. Привет, Оля.
Привет, Саня.
Вначале мой обязательный дисклеймер. Я сейчас буду задавать очень личные вопросы. Отвечать на них можно как хочешь.
Окей.
Нас даже не интересует правда. Нас интересует в каком-то смысле отношение к этим личным вопросам.
Хорошо.
И первый, точнее нулевой вопрос. Оля, где ты и с кем живешь? Нас вообще не интересует местоположение, имена, исключительно сеттинг. Ты позже поймешь, зачем это.
Я живу в квартире, и я периодически живу в этой квартире со своим мужем. Но периодически.
Она у тебя большая?
Да, квартира достаточно большая. Для двоих она очень комфортная по размеру. У нас 3 комнаты.
Это ж метров 50 квадратов плюс.
Да, да, больше 50 точно.
А ванна есть?
И ванна есть, и туалет есть, и они раздельные. И коридор есть большой.
Вот это я понимаю. Вот это жизнь. Вот она, европейская жизнь. И на этой радостной ноте мы перейдем к блицу. Первый очень личный вопрос. Оля, сколько раз в неделю ты моешь пол?
0.
В своей трехкомнатной квартире?
0 раз в неделю я мою пол.
А пылесосишь?
Нет, не пылесошу. Я вообще ничего не делаю с полом до тех пор, пока мы что-нибудь не разобьем или не прольем на него. Потому что раз в 2 недели ко мне приходит замечательная женщина Люба, и она разбирается с нашим полом. Я только в экстренной ситуации что-то могу вытереть. Вот сейчас у нас, например, очень грязно в коридоре, потому что зима внезапно наступила в Праге. Ну, то есть прям зима, типа снег выпал и не растаял в ту же секунду. И поэтому, конечно, с обуви натекает грязь, и вот это я вытираю. Ну, все, больше я с полом не делаю ничего, никаких взаимодействий.
Ты давно в своей жизни решилась на такой шаг? Ничего не делать со своим полом?
Предприняла первую попытку ничего не делать со своим полом. А, еще в России, я тогда жила в Москве, у меня была однокомнатная квартира, и, в принципе, убирать ее было не так уж сложно. Но у меня тогда закралась мысль, что мне, конечно, это несложно делать, но мне так не хочется. И, может быть, я могу попробовать это кому-нибудь делегировать. И вот преодолевая ужасный стыд и ужасное чувство вины перед этим полом, перед всеми поколениями женщин в моей семье. Я, значит, обратилась в какую-то клининговую компанию, уже не помню, как она называлась, и ко мне несколько раз приходили женщины и мыли мой пол. Вот, я испытывала очень противоречивые чувства по этому поводу, вот, чувствовала себя очень им обязанной, вот, и мне казалось, что я такая белоручка, и что, наверное, они очень плохо про меня думают, эти женщины, что вот взрослая девка не может однокомнатную квартиру помыть. Вот, потом у меня когда начались разные там перемены с работы, там нужно было экономить деньги, я стала снова мыть все сама. А когда переехала в Прагу и поняла, что я могу снять довольно большую квартиру, я решила спросить у коллег, что они делают со своим полом, и выяснилось, что у многих есть замечательные знакомые помощницы по хозяйству, и вот я одну из них пригласила к себе. И очень счастлива с тех пор.
Прекрасная позиция. Одобряем и поддерживаем. Второй вопрос. Что ты ешь, когда тебе лень? Ну прям вот совсем лень. Вот совсем-совсем.
У меня есть бульонные кубики. Вообще, если честно, я ненавижу долго готовить, поэтому если там надо бульон варить, ну это довольно долго для меня. Поэтому если вы пришли ко мне в гости, я пытаюсь угостить вас каким-нибудь супом, то знайте, что он из бульонных кубиков. Вот. Ну, иногда еще я покупаю уже готовые бульоны в банках. Здесь это довольно распространено. Тут много продаются говяжьи, пурины разные. И, в общем, я разогреваю просто бульон, добавляю в него лапшу ширатаке. Вот, это такая лапша. Она немножко похожа, ну, короче, она похожа на рисовую лапшу, но это немножко другое, в ней меньше углеводов. Вот. И там, может быть, могу покрошить туда каких-то овощей, в общем, приготовить какой-то очень быстрый суп. Но вообще, на самом деле, я редко перекусываю, вот в чем дело. Поэтому, наверное, да, самое быстрое — это суп или яичница.
Читая твой твиттер, мне кажется, что ты постоянно готовишь, что ты прямо вот любишь готовить. У тебя, в принципе, нет с этим проблемой, как с полом.
Я готовлю, но это во многом вынужденная мера, потому что у нас очень невкусная столовая на работе. Просто очень. И я сначала, когда переехала в Прагу, я как бы не понимала всей опасности этой столовой. Мне казалось, что вроде она и ничего, и я там довольно долго ела, но потом у меня начал болеть правый бок. И не проходил. И я, естественно, как ипохондрик, диагностировала себе все виды рака вообще. Прошла по всем врачам. Ни один врач ничего у меня не нашел, и я не понимала, что со мной происходит, почему у меня что-то болит. До тех пор, пока я с одним из коллег не обсудила это на нашей кухне, он мне сказал: «Оль, а ты попробуй просто не есть в нашей столовой». Вот. И он мне сказал, что это вообще распространенная жалоба. Если там не есть, то все проходит. Вот. Я стала тогда готовить себе, ходить на работу с этими судочками, контейнерами. Вот. Поэтому да, я готовлю довольно часто, но я готовлю то, что делается быстро. Я не люблю все, что требует много времени, и у меня чаще всего сложные блюда просто не получаются. Я либо начинаю как-то нарушать технологию, либо что-то упускаю из внимания, получается плохо. Поэтому вот все, что там быстро запечь, быстро пожарить, потушить, мясо, рыбу, овощи, вот это основное, что я делаю.
А для тебя приготовление еды самой – это путь экономии денег или это именно путь к здоровью? В том смысле, что вот ты сказала про пол, что когда пол, типа, не было денег, ты его мыла сама, ну, потому что просто денег нет. Как только появились деньги, все, делегируем. А с едой? Ну, просто не обязательно ходить в столовую, наверное, еще в Праге есть места общественного питания.
Конечно, можно заказывать еду, но тут такой момент. Поскольку я следую достаточно здоровому питанию, та еда, которую я могла бы заказывать, она и стоит на порядок дороже. Ну, потому что я не буду заказывать себе, не знаю, какую-нибудь лапшу китайскую, да, или я не буду заказывать себе пиццу или бургер, я, скорее всего, закажу себе кусок мяса или рыбы, или тоже какие-то овощи, и это уже не очень дешево. Конечно, дешевле готовить себе эти вещи самой. Были периоды, когда мне было сложно готовить, это были периоды депрессии, и тогда я очень много денег тратила на доставку. И я просто потом посчитала и поняла, что, конечно, это очень значительная сумма. И, ну, наверное, я могу себе это позволить, когда я в депрессии, но вообще, если я хорошо себя чувствую, то лучше готовить самой, иначе я просто только на еду буду работать.
И сразу вдогонку к этому вопрос. Поела и сразу помыла посуду?
Да. Вот здесь, да. Слушай, я несколько лет назад прочитала какую-то книжку. У меня был период, когда я читала, короче, книжки всякие про то, как, типа, как-то улучшить свою жизнь, какие-то полезные привычки, вот эта вся херня. И в одной из книжек, она была какая-то очень дурацкая, но там был один совет, который мне понравился. Как раз он был о том, что посуду надо мыть сразу. Там был совет, что приготовил и сразу помыл. Или поел и сразу помыл. И что на самом деле вам это лень делать, но это очень сильно облегчит жизнь. Я стала следовать этому правилу и поняла, что оно мне очень нравится. То есть это заняло какое-то время себя переломить, но в итоге я поняла, что если сразу все делать, то нет ощущения, что посуда скапливается, что вот она там стоит такой упрекающей тебя горой. Ну и плюс есть посудомойка. Когда я живу одна, я, честно говоря, не очень часто ей пользуюсь. Мне быстрее самой все помыть. Ну, например, даже когда вот я готовлю, я там использовала какую-то чашку, выложила из нее там овощи или еще что-то, я тут же ополаскиваю. И в итоге оно не скапливается. Вот, мне кажется, это на самом деле очень хорошая привычка.
Каждая привычка из блица, она и хорошая, и плохая, в зависимости от того, как она ложится на твое сердце. Ну, так-то, конечно. Как минимум, сгруживать посуду в одно место уже неплохо. Ну а мыть вообще совсем идеально. Так она же чистая, перемещается как бы в шкаф. И все, она вся вместе лежит.
Ну да.
Красота. И последний вопрос. Стирка — это проблема для тебя?
Для меня не проблема стирка, но для меня проблема вытащить и развесить. Меня так это бесит. Особенно если ты настирала кучу носков или там какой-то еще мелочи, и ты просто стоишь потом с этой грудой и, блин, развешиваешь. И вот это меня раздражает. Вот, и еще пододеяльники, постельное белье, они такие огромные, что на мою сушилку они не очень помещаются, я развешиваю их на двери. И это выглядит довольно странно. Ну, то есть, особенно когда приходят гости, у меня везде висят эти пододеяльники там, на каждой двери, или там простыни, еще что-нибудь такое. Ну, в общем, стирку я не очень люблю, вот. Но мне несложно загрузить и нажать на кнопку, а вот все, что потом, мне как-то нет. Я стараюсь это на муж спихнуть, если он дома.
И я верю, что скоро производители стиральных машин наконец-то научатся соединять стиральные машины и сушильные машины в идеальном размере и качестве, и тогда мы забудем и об этой проблеме.
У меня была сушилка в прошлой квартире, которую я снимала, и это очень выручало. Вот сейчас у меня сушилки нету, и как-то самой не очень хочется ее покупать пока. Поэтому, да, вот приходится по старинке развешивать.
Мне кажется, Оля, мы поняли твое общее отношение к порядку. Оно такое непатриархальное и достаточно свободное. Поэтому перейдем к моей любимой рубрике «Матриархат». О чем ты хочешь поговорить вначале? О детстве или о реальности, которая есть сейчас?
Да, без разницы, мы можем с детства начать.
Давай тогда в хронологическом порядке. Оля, как было в твоем детстве? Тебе делегировали бытовуху?
Нет, мне не делегировали бытовуху, и за это я своим родителям очень благодарна. Как ты уже говорила, во всем есть плюсы и минусы. В этом были плюсы, и в этом были минусы. Плюсы заключались в том, что у меня не было ощущения, что есть какие-то неприятные, отвратительные занятия, которые отнимают мое детское время от удовольствий, игр или учебы. То есть я не чувствовала, что есть еще какой-то труд, которым надо трудиться, помимо тех вот моих детских дел, которые у меня есть. И вообще у мамы была такая позиция: девочка учится, ребенок учится, училась хорошо. Вот пусть она этим занимается. Вот, я знала, что у меня есть вот моя обязанность хорошо учиться, а остальное все меня не очень касалось. Вот, а мама моя при этом не любила никогда ни убираться, ни готовить. Я думаю, что отчасти поэтому она старалась снять эти обязанности с меня, чтобы я могла жить той жизнью, которой ей бы хотелось. Вот. Я не могу сказать, что она сильно заморачивалась по поводу готовки или уборки. У нас не было очень грязно, но у нас не было очень чисто. У нас было так, средненько. Ну, там тапки к полу не прилипают, и нормально. Что касалось еды, моя мама, я бы сказала, что она довольно... Блин, мне очень неудобно, потому что вдруг она послушает.
Ничего страшного. Мама, не обижайтесь. Мама, все хорошо?
Мам готовит невкусно. Вот, у нее есть несколько блюд, которые получались великолепно. Я про них с нежностью вспоминаю. Есть там был морковный пирог прекрасный, вот, или там какой-то супчик. Но очень часто мне не нравилось, как мама готовит. Мне казалось, что это очень невкусно. И даже я помню, был такой случай, когда я привезла знакомиться с родителями своего тогдашнего парня. И моя мама приготовила отвратительный суп. Он был настолько отвратителен, что он выглядел, во-первых, отвратительно. Знаешь, как будто кто-то съел грибы, переварил их, а потом выблевал. Вот. А во-вторых, это было на вкус, ну, тоже, ну, в смысле, это просто было склизкое, жуткое варево. И я не стала это есть. И я сказала своему парню: если ты хочешь, ты тоже можешь это не есть. Но он старался понравиться моим родителям, и он прям сидел, давился этим супом, а моя мама так ехидно на него смотрела и говорила: ничего-ничего, вот до тебя был Мишка, вот он ел и не умер. Вот, не были поддерживающие комментарии. В общем, да, мне не очень нравилось, как готовит мама, я вообще видела, что ей это все весь этот быт, он ее бесит. Папа мой особо не помогал. Папу, по-моему, ну, у меня папа, мне кажется, такой человек, вот если даже, я не знаю, у нас в доме рухнут стены, там, отвалятся все окна, там, не знаю, пол провалится, он как-то не обратит на это внимания и будет просто существовать в новых условиях, таких, какие они есть. Поэтому его никогда не смущал ни грязный пол, ни там посуда, ни... Но мне кажется, его, может быть, немножко смущала невкусная еда, потому что в какой-то момент, но это я помню уже, наверное, старшие классы школы и уже институт мой, пап стал готовить. И я как раз очень любила эти семейные ужины или обеды, когда отец готовил. Я приезжала домой, помню, вот из университета, и пап там стоял, мясо жарил, там салат какой-то стругал. У него была очень простая кухня, но очень вкусная. Вот отец у меня как-то показал мне этот лайфхак, что можно готовить просто, быстро и вкусно. И я потом это переняла. Вот. Что нас еще выручало? И почему, возможно, я позволила себе все-таки делегировать мытье пола? К нам приходила бабушка. Родители очень много работали, особенно вот период моего ну, совсем такого детства. То есть, наверное, вот всю младшую, среднюю школу я помню, что к нам несколько раз в неделю приходила моя бабушка, она со мной сидела, и она убиралась и готовила нам. Бабушка уже не работала, она была на пенсии, и я не знаю, но я надеюсь, что ей это было в радость. Сейчас я, конечно, уже, к сожалению, не могу у нее спросить, потому что бабушка умерла. Но она приходила, и вот она как раз была прекрасная хозяйка. Она как-то быстро и незаметно могла пройтись шваброй по полу, все подмести, прибрать. И она очень вкусно готовила. Но у меня, конечно, вот то, что я, наверное, никогда не смогу делать, она готовила первое, второе, третье. То есть это был суп, это было, значит, там какое-нибудь пюре, какой-нибудь бефстроганов, какие-нибудь котлетки. И еще она после себя всегда оставляла тарелку с поджаренным черным хлебом, натертым чесноком, и на него было выложено яичко, покрошенное с луком зеленым и майонезом. Вот я очень помню эти бутерброды, всегда оставалась тарелка после нее. В общем, это нас очень выручало. И вечером приходили уже родители с работы, и была еда. И мы не были голодными, и, там, я и мой брат.
Чтобы у тебя не было камня на душе, моя мама достаточно вкусно готовит, но у нее есть любимые блюда, а именно два. Это голубцы и фаршированная щука. А мне они как бы не нравились от слова совсем. И это было очень сложно, когда человек... А ей, знаешь, ей нравится вся концепция блюда голубцы. А еще, значит, в какой-то момент она переехала с голубцов на долму, сказав, что это вообще еще лучше. Мой детский живот был с этим, я согласна. И мой папа придумал концепцию. Ну, Сонь, ну ты поешь, но без капусты хотя бы. Я ела серединку, значит, она, значит, как котлета же на вкус. А вот это вот все вокруг я не ела. Мне хочется верить, что все люди, которые живут в следующих веках, они смогут подойти и сказать своей маме: «Мама, я не люблю это есть, мне не нравится это есть, давай мы придумаем что-нибудь другое, потому что я в зависимости от тебя». Ну, как бы, я не могу пойти на улицу и поесть.
Ну, я в
Извини,
этом смысле
пожалуйста,
была
мама.
довольно, наверное, неприятным ребенком, потому что я честно говорила, что мне не нравится, что я не буду это есть, что это выглядит отвратительно, что на вкус это ужасно. Вот бедная моя мама, вот она, конечно, на меня и ругалась, и мы с ней там из-за еды спорили, вот, но меня довольно сложно было заставить съесть что-то, что мне прям совсем неприятно. Я тоже там выковыривала что-нибудь, вот там искала, что мне повкуснее. В общем, я думаю, что отчасти, может, папа начал готовить просто от безысходности.
Ну, из любой ситуации есть выход.
Да-да, мне кажется, сейчас что-то изменилось, потому что когда мы с мамой там говорим по телефону, она мне иногда рассказывает какие-то рецепты новые, которые она нашла. То есть, наверное, там в разные периоды жизни люди по-разному относятся к готовке, к еде. И вот я знаю, что сейчас мама готовит и часто говорит, что «Ой, у меня там очень вкусно получилось», и советует мне какой-то рецепт. Вот. А я сама когда только уехала из родительского дома, жила в общежитии, и вот мне вообще не хотелось ни готовить, ни убираться. Особенно учитывая, что это было общее такое пространство, и это был не мой личный дом. У меня было даже какое-то отвращение к этому мытью полов в общей комнате или к этой общей уборке, и я, если честно, всячески отлынивала. Ну и плюс, да, не было вот этой привычки. Мне за это до сих пор немножко стыдно перед моими тогдашними соседками, потому что в основном убирались они. А особенно меня сводил просто с ума уборка на общей кухне в общежитии. Потому что вот, ну, это просто был мой какой-то персональный ад. Во-первых, я довольно брезгливый человек, и вот куча каких-то ошметков еды, которые я даже там не всегда могла понять, что это такое было изначально, жутко просто залитая жиром или какими-то тоже остатками супов плита и чудовищно грязный пол, который нужно мыть общей тряпкой, и эта тряпка выглядит просто как тряпка из ада. Ну, то есть она прямо вот вонючая, неприятная, не хочется ее трогать. И вот это для меня было просто настоящим страданием, и я тоже всячески избегала этого. Вот. Хотя я видела, что многим другим людям, ну, нормально, их это так не смущает. И поэтому я думаю, что в этом смысле мое домашнее воспитание сослужило мне плохую службу. Это мешало отчасти, наверное, моей социализации и каким-то отношениям. Вот. Потому что я знаю, что соседки на меня немножко злились за это все. Но зато я потом начала довольно серьезно убираться и готовить, уже когда стала жить сама в квартире, и когда появилось ощущение своего дома и своего пространства. Что вот это уже мое. Это не мама с папой дом, это не общежитие, а это какое-то мое место. И я хочу, чтобы мне здесь было хорошо. И вот тогда я стала постепенно сначала готовить, потом убираться. И, в общем, сейчас у меня достаточно чисто. И всегда есть еда. И мама мне все время говорит: Оля, я не понимаю, как ты к этому пришла, потому что мы тебя так не учили. Я начала жить одна только в 27 лет. Я в общежитии прожила 5 лет. Потом я переехала в квартиру, в которой я жила с соседкой. То есть у меня была одна комната, у нее другая. Вот там я как раз постепенно начала уже убираться, убирать ее общую кухню. Вот, но меня это уже так не смущало, потому что мы все-таки там только вдвоем ей пользовались. И вот уже окончательно я как-то стала заниматься обустройством своего пространства и стала вырабатывать свои собственные привычки и вообще пытаться разобраться с тем, каким должен быть мой дом и как я должна о нем заботиться, когда я стала жить совсем одна. Вот мне было 27. Ну, там 26, почти 27. И потом я почти 5 лет жила одна. Сначала в Москве 2 года, и потом уже, когда переехала в Прагу. И вот я за это время поняла, что это означает вообще быть хозяйкой своего дома, своего пространства и обустраивать все так, как нужно именно мне. И вот я как раз, ты говорила про разные стили, и я тоже для себя как-то пыталась понять мне, что важно, чтобы было очень чисто или чтобы был порядок. И я, наверное, нашла для себя какую-то золотую серединку. Вот я, там, да, ко мне приходит домработница, которая, она, я не скажу, что, знаешь, она там все прям супер-супер как-то вычищает, вот, но она делает такую вполне, как бы создает ощущение чистоты. Я, по крайней мере, не занимаюсь поверхностями. Но я всегда потом, когда готовлю, я вот убираю кухню. Мне важно, чтобы кухня была чистая. И я люблю, когда вещи лежат на своих местах. И в этом плане мне лично мне очень помогла как раз Мари Кондо. Я прочитала ее книжку о том, как разложить все по местам. И действительно, когда я для себя,
Магическая уборка.
да, когда я четко для себя решила, где у меня для каких вещей место, мне стало гораздо проще этот порядок поддерживать. Я не могу сказать, что у меня там никогда нет раскиданных вещей, это бывает, но в целом есть ощущение, что как-то в доме все там, где надо. Вот, мне это очень нравится.
А вещи складываешь по Мари Кондо так вот, такими стопочками, чтобы потом как книжки расставлять их?
Одно время так делала, но сейчас у меня не совсем удобный шкаф для вещей. И там сложнее так это организовать. Поэтому я просто стараюсь хотя бы там как-то, типа, какие-то отделы создавать, да, ну, что здесь у меня будут накиданы носки, здесь у меня будут там еще что-то. Но так вот прямо как раньше я уже не складываю. Думаю, что если у меня будет какое-то потом более удобное место для хранения, или если я заморочусь и здесь все-таки что-то придумаю в этой квартире, то буду складывать, потому что это реально очень удобно.
И вот так с накиданных носков подъедем. А какое идеальное распределение между сожителями, которые находятся в отношениях? Потому что с соседями можно договориться о чем угодно. А вот с партнером, с которым у тебя еще какие-то отношения. В общем, любовь и бытовуха.
Угу.
Твой идеальный взгляд.
Ты знаешь, у меня как раз... Я не понимаю, почему нельзя обо всем о чем угодно договориться с партнером, с человеком, с которым у тебя отношения.
Отвечаю. Отвечаю, потому что бытовые дела — это очень часто о заботе. Ну, типа, он такой усталый, пришел с работы, вещи упали на пол, а потом они как-то мигрировали в шкаф. И это, типа, был акт заботы.
Ну, я же сначала должна позаботиться о себе.
Не, ну ты позаботилась о себе, у тебя есть ресурс, чтобы позаботиться о другом человеке. Я в том смысле, что для меня проблема бытовухи и любви — это именно... Очень часто, что ты как бы хочешь проявить к человеку заботу, а снятие бытовых вопросов — это акт заботы. Как не запутаться в этом? Или ты так никогда не думала?
Знаешь, я так, наверное... Блин, я не знаю, как я думала, вот в чем дело. Вообще, я хочу сказать, что несмотря на то, что в моей семье не было какого-то установленного порядка, и я не могу сказать, что у меня была прям патриархальная семья, но все равно мы жили в патриархальном обществе, и моя мама, конечно, ни разу не была феминисткой. И вообще мы слова-то такого не знали, феминизм. И, хотя нет, знали, но мой папа его произносил исключительно в каком-то презрительном ключе, ну что феминистки — это какие-то ужасные женщины, которые, наверное, и ноги не бреют, и подмышки, наверное, не бреют, и мужика у них нет, и вообще. Я... все равно выросла с ощущением, что женщина должна обустраивать пространство и дом для мужчины и заботиться о нем. Несмотря на то, что у нас вот дома это все было как-то непонятно как, но я видела, что как будто мама считает, что в принципе она должна это все делать. И убираться, и готовить. Вот ей не нравится, но она в принципе должна. И она... это не делает, но как будто она чувствует какую-то вину за это. Я думала, что когда у меня появится постоянный партнер, мужчина, с которым я буду жить, я должна ему буду готовить, я должна буду следить за тем, что он чисто одет, я должна буду ему помочь выбрать нормальную одежду. И вот у меня были отношения, наверное, лет 5 они длились. Это были немного странные отношения, потому что мы не жили вместе. Это был такой, не знаю, как правильно, гостевой брак.
Почему, Оля, я тебя поправлю? Почему странные? Отношения любые.
Ну, окей, да. Наверное...
Любые отношения, которые ты назвала отношения, уже не странные.
Наверное, мне они сейчас кажутся странными, когда я просто смотрю назад и думаю, блядь, что это вообще было такое? Вот. Короче, это был такой приходящий человек, приходящий мужчина. Он... некоторое количество времени проводил у меня дома, а некоторое количество времени я даже не знаю, где он проводил на самом деле. И я в какой-то момент дошла до того, что я записывала его в барбершопы, чтобы его подстригли. То есть я следила за тем, чтобы он как-то прилично выглядел. Или я ему говорила там, ой, давай ногти подстрижем. Или я говорила, ну, что-то у тебя совсем какие-то джинсы заляпанные, давай я их постираю.
У меня сейчас большие круглые глаза.
Да, да. Или я выбирала... Ну, уже...
Нет, Причем, знаешь, я могу оправдать человека. Я тебя, прости, перебью. Причем я могу оправдать человека сейчас, типа, выход из шкафа. Я вот, например, человек, который реально может забыть о ногтях на ногах. Я понимаю, что для мира, ну, женщины вообще бьюти кошмар. Ну, как сказать, я не могу сказать, что это происходит все время, но мы чуть позже поговорим о всяких ментальных трудностях. А, да, такое может быть, что человек может забыть про ногти. Но, как я понимаю, тут не такая была история.
Ну, мне кажется, он вообще просто не парился о своем внешнем виде. Вот, я, кстати, тоже могу забыть о ногтях на ногах, и они начинают меня беспокоить, когда ну, там колготки рвутся. Ну, в общем, у всех бывают такие штуки. Короче, я прям в какой-то момент, причем-то не сразу началось, вот постепенно, постепенно, то одно, то другое. И у меня даже была такая идея, что ну вот он был такой неопрятный и ходил весь в какой-то одежде заляпанной едой. И вообще, а вот я его облагородила, вот он стал со мной лучше выглядеть. Вот мое достижение. То есть я этим как-то гордилась. Вот, а еще я стала тогда заморачиваться над тем здорового питания. И он сначала меня очень как-то подкалывал на этот счет, я бы сказала так, не поддерживал, вот. Но поскольку он ел то, что я готовила, в какой-то момент он похудел очень сильно, там килограмм, наверное, на 10 точно, наверное, больше даже, я просто не помню, какие там. Но он был как бы такой довольно крупный чувак, вот, и вдруг он очень сильно постройнел. И когда мы куда-то приходили, наши знакомые замечали и говорили ему о том, как он классно выглядит, а я так думаю, да, это моя заслуга, это я это сделал. Жесть какая, сейчас просто вспоминаю, думаю, блин, что в башке было. Вот, а особенно как бы это было смешно, учитывая, что человек был в 2 раза старше меня. Вот. То есть я о нем еще вот так заботилась. Когда это все закончилось, я поняла, что, наверное, я так жить не хочу. И о мужчине я так заботиться не хочу. Вот. И сейчас у меня совсем другие отношения, совсем по-другому выстроены.
Можно я задам личный вопрос?
Да, конечно.
Я думаю, вы все читаете Твиттер, и вы все знаете, кто муж Оли. Ну так, догадываетесь. А так, совсем случайно. Что у вас нету каких-то прямых... Из-за того, что вы не живете постоянно, типа, каждый день вместе, у вас нету обсуждения, кто будет выбрасывать мусор, мыть посуду и всякое такое, потому что это, типа, не
Неправда.
супер актуально, в смысле, каждый день. А как это
Нет, это
устроено?
актуально
А
все.
давай.
Смотри, у нас ситуация такая, что мы сейчас находимся в процессе воссоединения семьи. Я живу в Чехии, а он живет в Израиле. И он может находиться на территории Евросоюза только ограниченное количество времени по израильскому паспорту.
Прости, пожалуйста, я пошучу, но воссоединение будет не в ту сторону, в которую вы думаете.
Да, в общем,
Ну
мир.
реально, обычно все воссоединяются в Израиле, а не из него, ну.
Нет, Миш переезжает ко мне в Прагу. И сейчас он может находиться, по-моему, 180 дней в году на территории Евросоюза. Там, короче, какие-то сложные расчеты с этими днями. В общем, Миш все время там высчитывает, я этим не занимаюсь. То есть он может приехать, например, там на месяц или на полтора, а потом на месяц уехать. Но довольно продолжительное время, то есть несколько недель, мы все равно живем вместе. И поэтому все вопросы бытовые, они все равно актуальны. И мы это все обсуждали на моменте, когда решили съезжаться. Но у нас это все как-то очень легко происходит, потому что как раз вот я выразила удивление, когда ты сказала, что сложно организовать распределение обязанностей, если ты хочешь заботиться о человеке. И вот у нас с этим сложностей не было, потому что как-то само собой сразу быстро стало понятно, что, ну, готовить буду я, потому что я и так это тем более делаю. А Миша это не очень интересно, он умеет готовить какие-то базовые вещи, но в целом он скорее закажет еду или пойдет куда-то поест. Поэтому готовлю я, но поскольку я хожу в офис, а он работает из дома, то, например, там посудой занимается он, мусор выносит он, Я как раз вот загружаю белье в машинку, и он развешивает его. Еще, например, у меня не было привычки застилать кровать, а у Миши привычка есть, и там он застилает. А еще он любит гладить. Вот я, честно говоря, у меня не было утюга до тех пор, пока у меня не появился в доме мужчина. Я не гладила вещи. Кстати, это интересно, что вот моя мама, например, при том, что она не очень любит заниматься бытовыми вещами, но вот нагладить все, включая постельное белье, это прям вот у нее было. А я такое вообще не люблю. И, значит, Миш купил утюг. Он сказал, что его это занятие успокаивает, как-то умиротворяет, точно так же, как мытье посуды. И вот он, кстати, не любит пользоваться посудомойкой. Он стоит и сам все намывает. И то же самое с Глашкой. Я помню, я как-то пришла домой, а он все перегладил. Он перегладил все свое и перегладил все мое. Я говорю: Миш, ну ты угорел что-то по этой, со своим утюгом. Вот, ты еще и мне тут все перегладил. И он мне сказал: да, а ты что, ходишь вся в мятом, как будто у тебя мужика нет. Ну, в общем, как-то так у нас распределились эти обязанности. И мне это очень комфортно. Честно говоря, вот я, когда Миша уезжает, сразу чувствую, что какая-то часть порядка в доме начинает проседать. Вот, потому что я прихожу, и меня вот он, вот он, кстати, у него, мне кажется, очень он любит, когда прям все совсем разложено, вот как вот надо, везде все идеально лежит, вот такой вот прям порядочек, порядочек. Поэтому, когда Миша дома, я возвращаюсь с работы, здесь прям вот все просто на своих местах, идеально. Вот, у меня немножко более хаотично все.
Какая красота! Нет, я тебе скажу, что про сложно распределить, опять же, психотерапевтическая часть подкаста. Я так говорю, это из своей головы, и мне сложно просто потому, что мне так приятно думать про себя, что я очень заботливый человек, и если я вижу, что как-то вот что-то я готова всех там вот. Но из-за того, что это занимает силу энергии, я иногда, короче, то есть мне нужно сделать там эти, то есть мне нужно сделать эти дела, и еще мне хочется позаботиться обо всех. И как бы иногда у меня есть энергия все это делать, а люди же быстро привыкают к состоянию, которое происходит. Потом я иногда такая: ой, нет, ребята, все, я больше не могу. И из-за этого я в своей жизни никак не могу заняться тем, что типа вот делегировать, потому что или какое сделать перераспределение обязанностей, потому что они либо будут сделаны не с той скоростью, как хочу я, а мне надо, типа, быстро и чисто. А я понимаю, что всем остальным не надо, кроме меня. Надо только мне здесь. И в этом же потоке у меня, типа, и забота тоже быстрая. Но иногда я... То есть это очень странно, но иногда, правда, я такая: я устала заботиться обо всех. Я себе говорю: ну и все, и забей. Они не заметят.
Я не знаю, как я бы все организовала и как бы я себя вела, если бы у меня еще были дети. Вот тут такой тоже момент. У меня нету ни детей, ни животных домашних. Может быть, я бы тут... Ну, я просто знаю, что я человек тоже как бы склонный, в общем, к там, желанию тоже позаботиться о других, сделать для других хорошо и прочее. Поэтому, может быть, у меня там
Мы
что-то
помним
какие-то...
про барбершоп.
Да, может быть, у меня активируются какие-то другие паттерны, когда появятся дети. Но вот то, как мы сейчас выстроили отношения с Мишей, я думаю, это, во-первых, получилось так как-то спокойно и легко, потому что я уже довольно долго жила одна, и у меня появилось представление о том, как я хочу, чтобы было в моем доме. Это, во-первых. А во-вторых, это еще... Ну, как бы вот с моей стороны, есть что-то с моей стороны, есть что-то с Мишиной стороны, что он очень, даже не знаю, как это правильно объяснить, как это очень такой человек не зашоренный, что ли, то есть с ним очень легко как раз все обсуждать. У него нету такого, знаешь, прям прямолинейного мышления, он должно быть так и никак иначе. Он может легко сказать, что ему что-то там он что-то не умеет или что-то не хочет делать, и я могу тоже это сказать, и мы вместе находим какое-то решение. И, например, вот я ему сразу сказала, что когда что-то ломается в доме, для меня прям это проблема. Я очень с трудом нахожу мастера, который будет это чинить. Мне очень не хочется разбираться, почему эта херня сломалась, что происходит. Я могу даже, если что-то ломается, довольно долго делать вид, что я этого не замечаю. Вот. И, например, у меня вот как раз, когда мы съехались, здесь произошла какая-то неприятность с трубами или с кранами, я так и не поняла, что там было. Короче, был какой-то неприятный щелкающий звук время от времени. И вот я жила несколько месяцев с этим щелкающим звуком и просто решила, что он меня не беспокоит. Он потом приехал, Миша, и все быстро разрулил. Вот теперь у нас ничего не щелкает. Я это оценила. Да, очень помогает именно обсуждение. Мы, конечно, обсуждаем, как и что у нас будет, если у нас будут дети. И я пока с его стороны вижу готовность на равных участвовать. Я вижу, как он взаимодействует с чужими детьми. И мне кажется, что у нас тоже может неплохо получиться. Я надеюсь на это.
Для меня ребенок открыл то, что я не вывожу. Ну, то есть, до того, как я была... не была бабой, вот так это сформулирую, до того, как я была детей. У меня, в принципе, знаешь, вот этих, типа, проблем с бытовухой, взаимоотношениями, правами женщин, ну, как бы, мне казалось, что все окей. Потому что я сейчас понимаю, что я просто могла успеть сделать все. Я могла помыть, я могла каждый день мыть себе пол, я могла себе готовить, я могла себе заработать на деньги, я могла пойти на работу сколько хочу и когда хочу. И как бы, типа, у меня была стопроцентная уверенность, что, типа, я сама такая молодец. А когда ты в этом уверен, то и как бы к партнеру у тебя как бы мало вопросиков. Ну, то есть, и тебе легче с ним это обсудить. А здесь тебя как бы работочка прибавляется, работочка за деньги убавляется. И тут у меня встали более острые вопросы, и типа вопросы к самой себе, что я хочу, что я люблю, и как это вообще должно быть. Потому что, ну, часто бывает, что реально, типа, это нужно только тебе, а тебе хочется это от всех требовать, в смысле, не знаю. Почему-то мой любимый вопрос, я всем его обсуждаю, это про чистоту полов. Но реально, я уверена, что никто, кроме меня, вообще не замечает, чистые они или нечистые, в смысле, моих градаций они не видят. То есть они, наверное, заметят, когда тапки будут прилипать к полу, а у меня там, типа, вот тут, а тут уже есть пятно, а тут нет, а вот, а когда я последний раз мыла пол? Ну, то есть, например, я смирилась с тем, что я с ребенком не могу заниматься тем, чтобы мыть каждый день пол. Ну, типа, это невозможно физически, типа, слишком, too much. Надо понизить планочку. Ну, и так, как бы совсем. Мне дети классные, классные.
Ну вот.
Я еще просто должна добавить, что дети классные, но еще делайте скидку на то, что как я теперь уже почти выяснилась, мой опыт материнства тоже не то чтобы стандартный, вот типа со звездочкой, поэтому опять же слушать меня нужно делить на 10.
А что значит со звездочкой?
Ну это значит, что у меня не очень здоровый ребенок.
Ну конечно, когда есть еще какие-то особенности, то это вообще все очень индивидуально. Поскольку мы думаем про детей и обсуждаем этот вопрос, я в Твиттере как раз, когда натыкаюсь на какие-нибудь треды про сложности материнства, ну, например, женщина пишет, что она не может там в туалет сходить или помыться, вот, я это отправляю Мише, говорю, вот смотри, вот ты такой жизни для меня хочешь, да? Или там еще что-нибудь, вот говорю, смотри, там вот люди пишут, я там с мужем не спала всю ночь, говорю, вот представь, мы с тобой не будем спать ночью. Вот, и дальше мы как бы эти страхи, эти все наши беспокойства мои или его обсуждаем, а что мы будем делать в этой ситуации, а вот точно ли мы можем, как бы готовы на себя это взять. Ну, это немножко забавно, потому что я думаю, что в итоге все равно все будет совсем не так, как ожидаешь. Вот. И...
Конечно!
И, возможно, надо перестать пугать саму себя, и как будет, так будет.
Мне сейчас кажется, что главная проблема, в принципе, в жизни, а в родительстве она просто совсем остро встает. Это именно между вот тем, что у тебя ситуация, и ты не знаешь, что делать. И здесь это просто ситуация бывает слишком часто повторяется, и иногда бывает так, что условно не могут найти причину. То есть даже могут понимать, что что-то не так, но как бы... Опять же, все вот эти страшные истории, они же про младенцев обычно. И с младенцами реально может быть так, что, ну, как бы ничего не понятно, или ему даже делают анализы, и ничего не понятно, а он, не знаю, продолжает. Как бы, опять же, какая проблема с младенцем? Младенец орёт. Это очень неприятно. Это неприятно на слух, это неприятно эмоционально. И тебе надо что-то с этим делать. И бывает, что, типа, все советы, которые бывают на земле, не помогают. И ты начинаешь переживать. Из-за этого логично, а потом тебе там хочется спать или полежать, или еще что-то, а он орет. Бережно к себе, как учит нас, и все можно сделать.
Ну, вот глядя на других родителей, на тебя, я понимаю, что так и есть. И меня это успокаивает. Вот. Единственное, я, конечно, тоже понимаю, что когда появятся дети, вот тот порядок, который мы себе придумали, который мы установили в нашем доме, он очень сильно изменится. Поэтому я там тоже Мишу подкалываю с его этой любовью раскладывать все по местам, что, чувак, вот когда тут будет тонна игрушек, и она будет валяться везде. Что ты будешь делать? Да вы же хотите все время это...
Во-первых, можно иметь килограмм игрушек. Во-вторых, можно бегать за ребенком и складывать. Нет, ну реально, если тебя это очень тревожит, можно. Ну, то есть, это работа. И тут я задам тебе важный вопрос. Как ты считаешь, а домохозяйка это полноценная работа?
Да, конечно.
Или нафиг эту работу? Ты бы стала работать эту работу?
Я не знаю. Я думаю... Мне кажется, бывают в жизни каждого человека есть какие-то периоды. Я думаю, что на какое-то время я бы могла быть домохозяйкой, потому что я несколько раз уже сталкивалась в своей работе с выгоранием, и у меня часто бывают такие мысли, что, господи, да лучше бы я дома вот сидела и варила бы супы и убиралась бы. Я настолько не хочу, у меня настолько уже нет ресурса думать. И заниматься вот такой, ну, тяжелой, достаточно тяжелой интеллектуальной деятельностью, работать с тяжелым контентом, писать тексты, что мне бы очень хотелось какое-то время делать исключительно понятную, простую и механическую работу. В этом смысле, кстати, вот как раз я понимаю Мишу, которого расслабляет мытье посуды или глажка. Он таким образом отдыхает от своей тоже очень напряженной работы, отдыхает головой. Меня расслабляет достаточно сильно готовка. В общем, когда ты что-то делаешь руками, ты при этом, ну, как бы заботишься о том, чтобы у тебя получилось хорошо и вкусно, тебя довольно быстро радует этот результат. Вот я иногда думаю, ну, это мое представление, да, я не знаю, как на самом деле, что если бы я хотя бы полгода-год могла заниматься только домашними делами, это было бы классно, но я не знаю. И я думаю, что спустя какое-то время, скорее всего, мне бы это надоело. И мне бы захотелось опять какой-то другой нормальной реализации. Но я абсолютно убеждена, что это полноценная работа. Это все равно полноценный труд, просто он другой, наверное, задействует в нас какие-то другие ресурсы.
Ну, это работа, у которой очень плохое резюме. Вот в чем главная проблема этой работы. И обычно еще у тебя странные отношения с работодателем. Ну,
А
как бы,
ты имеешь в виду...
когда домохозяйка живешь на чьи-то деньги. Ну, то
Да.
есть, в смысле, что я согласна с тем, что домохозяйка это работа. Обычно тебе платят едой и жильем, в котором ты живешь за эту работу. Ну, и еще там какими-то деньгами. И это очень непрозрачное отношение. Для меня вопрос типа, окей, а как домохозяйка будет брать выходной? Когда у домохозяйки выходной? То есть можно все это продумать? Но
Я
это типа
думаю, да, это
сложно.
надо
А
так
пенсия?
рассуждать. Ну, пенсия, честно, я и так особо не рассчитываю, что не будет пенсия. Я единственное, когда думала о том, чтобы взять вот такую паузу в работе, я думаю о том, что у меня должны быть при этом свои деньги, свои сбережения в любом случае, что не должно быть абсолютной зависимости от мужа. И если вдруг мы на какое-то время придем вот к такой схеме отношений, что я буду дома. Ну, например, если я рожу ребенка, может быть, первый год я буду дома, я не знаю. Мы еще тут не решили. И тогда мы, конечно, вот эти все сложные вопросы, которые ты озвучиваешь, я хочу их прямо на берегу обсудить, что называется, там как-то зафиксировать, потому что это важно. Я как раз очень боюсь, Ну, это, наверное, мой главный страх. Я боюсь потерять себя, и я боюсь потерять свою жизнь. Как раз в заботе о других людях. Я просто за вот эти 5 лет, что я жила одна, поняла, как мне важно, что у меня есть я сама, что у меня есть мое время, что у меня есть мои занятия, что есть какие-то вещи, которые меня радуют. И еще я же работаю в такой очень социальной профессии, мне постоянно приходится взаимодействовать с людьми, плюс я хожу в офис, и мы в большом ньюсруме постоянно тоже общаемся, и мне, например, я знаю, что очень важно иметь возможность хотя бы один день на выходных ничего не делать и даже особенно ни с кем не общаться. Вот, и я, конечно, когда думаю о будущем, я задаюсь вопросом, удастся ли мне что-то из этого сохранить, и как мне выстроить отношения со своим мужем и потом уже со своими детьми, чтобы у меня вот эти вот важные, очень ценные для меня вещи все-таки остались. Потому что, наверное, знаешь, еще по... Вот если возвращаться к детству и к тому опыту моей мамы, которую я наблюдала, или других женщин, я понимаю, что, конечно, у них было очень мало возможностей жить для себя. Вот как раз была такая концепция, что женщина всегда для других. Что даже моя мама, например, которая не сильно, может быть, заморачивалась по поводу дома и быта, они с отцом вместе вели бизнес. И все время, при том, что они работали, в общем, на равных, концепция была такая, что папа главный, что он хозяин, что мама должна вкладываться в это дело для того, чтобы вот он был более успешным. И я понимаю, конечно, что со временем это приводит к сильному разочарованию и в себе, и в другом человеке. И сейчас моя мама, она работает только на себя. Она освоила новую профессию, она стала массажистом. Причем она освоила новую профессию почти уже под 60 лет. И она говорит, я наконец-то чувствую себя очень счастливой в своей работе. Я чувствую себя реализованной. Это только мое, это только про меня, это только про то, что я умею. И мне так приятно видеть результаты своего труда, когда люди говорят, что они хорошо себя чувствуют, когда они мне благодарны. И вот она жалеет, что не смогла прийти к этому раньше. И вот, имея такие примеры перед глазами, я понимаю, насколько все-таки важно в семейной жизни сохранить себя. И я поэтому сейчас очень много как раз общаюсь с женщинами, у которых есть дети, и я спрашиваю у них, а как вы справляетесь с этим, с вот этим, как вы организуете свою жизнь. Я вижу очень разные модели, и я понимаю, что, конечно, я могу заранее все пытаться продумать и выстроить какую-то идеальную картинку и 100 раз обсудить это с Мишей. Я не знаю, как будет. Вот. Может быть, как угодно.
Мое мнение, что информированность помогает. Ну, типа, чем больше у тебя знаний, то в момент принятия критического и важного решения у тебя как бы есть база, ты можешь по ней подумать, как-то скомпилировать, это всегда хорошо. И мы сейчас с тобой разговариваем, и мой личный вклад. Мне хочется верить в счастье всех людей на Земле, это то, что, типа, люди разные. Вот послушайте, какие люди разные. И, опять же, бытовуха — это часть, которую не обсуждают вообще. Мы уже про секс все знаем, а про полы еще ничего.
Согласна, согласна.
Время разрушить эту систему.
Чему я пытаюсь научиться все эти годы в терапии, это именно вот этому контакту с собой, своими чувствами. Это именно умение задать себе и ответить на вопрос, а как я себя чувствую сейчас? А комфортно ли мне с этим? А не слишком ли много я на себя беру? А что я могу изменить, чтобы мне стало получше? Вот, наверное, это для меня не потерять себя. И в бытовых вопросах во многом тоже. Потому что как раз, когда мы с Мишей обсуждаем какие-то бытовые штуки, я вот здесь как раз словила большой кайф от отношений, именно от партнерства. Потому что я поняла, что вот этому человеку я могу сказать, ты знаешь, я не хочу это делать. Или, ты знаешь, я устала, и я не буду сегодня это делать. Ну, например, там по четвергам у нас на работе рыбный день, это единственный день, когда я могу на работе что-то съесть, там очень вкусная рыбка. И я обычно говорю: Миша, у нас завтра рыбный день, я не буду ничего готовить, сходи куда-нибудь поешь. Вот. И я понимаю, что это вообще настолько не проблема. И я так рада, что просто можно вот так сказать, и все, и как бы вопрос решен. Или я могу сказать, что, знаешь, я не хочу в субботу никуда идти, и я хочу просто сходить на йогу и потом почитать книжку, и, может, посмотреть какой-нибудь сериал, или там поболтать с подружкой 2 часа. Ты тогда придумай, чем тебе заняться в это время, вот, потому что мне нужно вот это все поделать. И ну, как бы, да, отлично, окей. Вот, но когда мы вдвоем, это да, а что будет, когда будет ребенок, я не знаю.
Мой малый жизненный опыт говорит, в деле детей должно быть единственное зачем-то непреодолимое желание завести детей. Но так же, как мне кажется, и вступать в отношения, выходить замуж, и вообще что-то делать, то, у чего потом будут серьезные последствия, которые невозможно предсказать, это только какое-то невероятное внутреннее желание, которое хрен знает откуда берется. Но мне кажется, оно, по крайней мере, дает тебе, типа, вот ту самую опору, не потери себя, что ты говоришь, ну я же этого хотел, я сам этого хотел, вот как бы получаю все подарочки. Потому что я не представляю себе, как живут люди, которых вот заставили что-нибудь сделать из этой серии.
Да.
А включая мыть полы, ну, типа, ад, ад, ад и
Угу.
абьюз. Не делайте
Согласна,
так, пожалуйста.
согласна.
Заканчивая наш чудесный разговор, мы уже несколько раз сегодня коснулись темы ментального здоровья и бытовухи. Вот как оно для тебя? Просто для меня, во-первых, бытовуха может быть невероятным звоночком. Ну, то есть, например, если вы оказываетесь с человеком или в окружении у вас есть человек, который, ну, типа, он очень, в кавычках, грязный, или вокруг него очень много, короче говоря, беспорядка, не надо его шеймить, что он грязнуля. Возможно, у него просто депрессия. Он прям вообще не может это сделать. И может, вам просто стоит ему помочь. Вот, что это такой звоночек. Ну и к себе тоже нужна добрее.
Да.
Как тебе кажется? Как у тебя вообще? Расскажи свой опыт, так как ты делишься.
Я абсолютно согласна, что отношение к быту может свидетельствовать, вернее, даже какое-либо изменение в твоем отношении к бытовым вещам может свидетельствовать о переменах в твоем состоянии вот именно ментального здоровья. Я, например, могу сказать, что когда у меня пропадает желание, мне совсем не хочется менять долго постельное белье, и я, типа, не парюсь по этому поводу, ты знаешь, что я в уже истощенном каком-то состоянии. Вот. Или, например, я заметила, что когда я в таком периоде, что я много нервничаю, то у меня прибавляется разбросанных вещей по квартире. То есть я перестаю их класть на место. Вот для меня это бывает часто звоночек, что мне нужно взять какую-то паузу. И я могу взять больничный, или я могу взять какую-то там пару отпускных дней. И тогда я просто прихожу в себя. Вот это есть. У меня никогда не было, наверное, прямо настолько плохого состояния, что прям совсем все было запущено. Но я еще просто говорю, уже довольно много лет в психотерапии. Вот, и поэтому еще есть такой момент, что, наверное, при помощи психотерапевта я достаточно быстро замечаю, да, при помощи еще взгляда другого человека, что со мной что-то не так. И, возможно, я начинаю что-то предпринимать раньше, чем это приходит совсем уже в кризисную ситуацию, когда всем ком проросло.
Да ладно, в мхе нет ничего плохого. Тараканы так себе, но
А, еще вот тоже замечала,
всякое бывает.
да, еще заметила, что во время депрессии, да, как раз я не могла готовить. То есть мне прям тяжело это было. И я тогда в основном питалась доставкой. А у тебя что начинает страдать?
Ой, ну, во-первых, я перестаю хотеть есть. Ну, то есть мне не хочется есть от одной мысли, что нужно готовить еду, мне становится совсем плохо. А с другой стороны, при этом же на меня нападает жаба, которой жалко денег, и вот они, жаба с голодом, устраивают невероятный батл. И спасибо, я как-то последнее время научилась говорить себе, что что для того, чтобы выйти в более хорошее ментальное состояние, тебе нужна энергия, вот банальная энергия. Для этого надо поесть. Поэтому придется потратить деньги и поесть. Наверное, было бы идеально дойти, наверное, до такой жизни, чтобы абсолютно все бытовое можно было делегировать. Но что, то есть, чтобы качество, которое меня устраивало, и все было делегировано. Но пока я не вижу такой для себя экономической схемы. К моему большому сожалению.
Ты знаешь, я себя ловлю на том, что вообще, во-первых, ну, я тоже этого очень хочу, но я поняла, что мне, например, как будто до сих пор стыдно об этом говорить. Что я на самом деле хотела бы, чтобы кто-то приходил и готовил. Или там, что если у нас будет ребенок, то я бы хотела, чтобы у нас была возможность там хотя бы периодически, чтобы приходила няня. Или еще что-то. Я понимаю, что у меня где-то внутри все равно есть ощущение, что там меня за это кто-то может осудить. Хотя, по сути, как бы... Ну, вот важно же только то, что я сама по этому поводу думаю. Но...
Мне кажется, что правда могут осудить, потому что это очень дорого. Ну, знаешь, это пока это еще лежит в сфере богатства. Ну, знаешь, когда богатых людей шеймят за все, что можно шеймить, потому что другим людям это недоступно, это обидно. А здесь такое, знаешь, еще столкновение точки, которое как бы, опять же, можно что угодно не делать в жизни, но есть и что-то одевать на себя надо всем. Вот прям вот, ну вот всем. Если есть такие счастливцы, которые взяли и упростили эту задачу, опять же, если им этого хочется, не отнимаю право у тех людей, которые этим занимаются, то на них нападают.
Да, да. Ну вот да, мне тоже очень хотелось бы, конечно, это такая мечта, я тоже себе не могу этого пока позволить, но мне хочется верить, что когда-нибудь, может быть, так и будет.
Я верю в технологический прогресс в этом смысле, что, знаешь, будут роботы...
Что робот будет еду готовить. Ну...
Нет, в смысле, роботы будут очень легко доставку делать, и тогда это будет дешево, это можно будет оптимизировать, и тогда еду станет дешево доставлять. Ну, как, знаешь, как, собственно, в принципе, доставка, когда появились агрегаторы, она же реально подешевела. Ну, то есть заказать еду 10 лет назад и заказать еду сейчас — это уже как бы полцены.
Согласна, но, знаешь, у меня вот, наверное, к роботам главный запрос. Мне нужен робот, который будет надевать под одеяльники. Вот я хочу...
Купи себе одеяло, на которое не надо одевать под одеяльник. Купи себе два одеяла и стирай одеяло. Так тоже можно.
Тоже заморочен. Ну, в общем, да.
И сдавай его в химчистку. Сдавай его в химчистку. Я буду одеяло. Одно ты будешь сдавать в химчистку, потом тебе его будет красиво возвращать.
Маги, кстати, очень дорогие химчистки.
Вот!
Это довольно дорогое удовольствие.
Вот! Заканчивая с тем, что все абсолютно бытовые вопросы, любовь разбивается не о быт, а любовь разбивается о деньги, потому что выясняется, что это дорого, дорого.
Да,
няня, дорого, все дорого. И это как бы, ну как сказать, с другой стороны, это объективно, потому что, ну как бы, это же будут делать люди, им нужна зарплата.
Ну вот, кстати, в плане курьерской доставки в Праге это дороже, чем это было в Москве. Потому что здесь, я так понимаю, немного другое отношение к этому труду.
И слава богу!
Да, да.
Ох, ладно, не будем мы об этой жизни. И в конце 2022 года мы будем обсуждать зарплаты.
Ой, точно нет.
К сожалению, это не самая большая проблема сейчас в мире. Оля, большое тебе спасибо. Мне кажется, было невероятно интересно. Мама Оли, не обижайтесь ни в коем случае, если вы это послушали.
И папа тоже. Папа пусть тоже не обижается.
Папа тоже не обижайтесь. Если вам есть что вдруг добавить и поспорить с Олей, вообще, кстати, не стесняйтесь и сообщайте. У нас как бы...
Ой, это опасно. Моя мама может согласиться.
Ноль проблем, я готова. У меня вообще, знаешь, у меня в смысле межпоколенческого разговора у меня никаких проблем нет, потому что когда как бы, обычно какой же обычно наезд бывает? Это людям просто банально обидно, что в их молодости чего-то не было, что сейчас есть. И ты такой, и про... ну это как бы эта обида, которую, ну как бы, просто принять и простить, и все.
Спасибо тебе тоже, было супер.